Я сегодня чуть за стол не упал.
Рука в заднице гораздо обиднее, как ты понимаешь. Я, то есть, если... Так это...
Это про что? Простите, я даже не подходит.
А так это, господи!
Я уже, по-моему, понял.
Нет, Дмитрий Юрьевич, вы это неправильно немножко понимаете. Точнее, неправильно, но не до конца. Вот такая вот фигня.
Загогулина.
Да.
Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Так как нас просят не записывать про политику, предлагаю записать про политику.
Так, это правильный ход.
Вот, потому что уж, по-моему, все обсудили, но, по-моему, никто не сказал главного. О чем? Повод-то конкретный. Небезызвестный интеллектуал, специалист по геополитике, а именно, товарищ Сурков написал статью, которая называется «Долгое государство Путина». Угу. А Сурков же не просто так, а советник президента. Поэтому человек серьезный.
Да, мужчина серьезный.
Вот. Человек серьезный. И эту статью очень показательную я предлагаю обсудить с философской позиции, как мы умеем.
Так, я, к сожалению, не читал.
А я, к сожалению, читал.
Что же там?
Кстати говоря, если что, ссылка у нас будет под роликом. Сами можете целиком ознакомиться с этим эпическим произведением. Оно не очень большое. Я, кстати, такое жесткое ощущение, что писал ее не Сурков, а кто-то ему. А он только говорил, в какую сторону усилить.
Ну, что там бывает.
Что-то настолько заумно написано, что иногда по два раза приходится перечитывать, чтобы понять, что хотел сказать интурист. Начинается статья эпиграфом, словами Владимира Владимировича Путина, который он произнес 15 лет назад, не помню по какому поводу, но слова такие: это только кажется, что у нас есть выбор. И вот эти слова, которые мы вынесли в эпиграф, автор считает первой аксиомой новой российской государственности, это цитата, на которой выстроены все теории и практики актуальной политики. То есть никакого выбора нет.
Можно только вот так и никак.
Действуем только исходя из, видимо, предписаний Фатума, Рока, я уж не знаю. Вот. Но тут нужно оговориться. Во-первых, надо понять, кого имел в виду гарант. Потому что, что значит, у нас нет выбора. У кого у нас? Какой выбор конкретно имеется в виду? Надо всегда понимать четко, о чем речь, определить понятие.
Ну, тут лично мне непонятно. Если, к примеру, речь идет о борьбе с терроризмом, то понятно, школа Дементия, помывки стаканов, то понятно, что никакого выбора нет, терроризм надо
бороть.
Если речь про детскую смертность, то тоже понятно, что никакого выбора нет, надо детскую смертность уменьшать. Про что это лично мне непонятно.
Какая-то очень заумная фраза, слишком широкая, поэтому нужно, как я и сказал, определиться, о чем сказал, так сказать, начальник. У кого у нас, вот про нас начнем. Это у кого? У народа, у чиновников, у правящего класса крупного капитала, у кого? Лично у Путина и его окружения нет выбора. Вот что именно имел в виду Владимир Владимирович, мы сейчас узнать не можем. Нужно у него было бы спросить лично, что конкретно он имел в виду.
Ну, хотя бы текст прочитать.
А вот Сурков раскрыл свое воззрение абсолютно полностью, что конкретно он имел в виду. Вот я несколько тезисов базовых выписал, целиком статью разбирать бессмысленно, потому что там очень много, откровенно, воды. Но ключевые моменты я выписал все, и на них мы остановимся по отдельности. Первое. Цитата. «Иллюзия выбора является важнейшей из иллюзий, коронным трюком западного образа жизни вообще и западной демократии в частности, давно уже приверженной идеям скорее Барнума, чем Клисфена».
Барнума.
Барнума, да, правильно, Барнума. Вот прямо…
Цирк Барнума я знаю, с Клисфеном я не сильно знаком.
Вот скрижетнул прямо интеллектуальной чешуёй, отослал в некое прошлое, оперся, так сказать, на твердое основание. Это очень круто, особенно отсылка, конечно, к классической Греции, выдает образованного человека немедленно и внушает доверие к тексту. Не очень, правда, для меня понятно, от чего такое обидное изъятие. почему российская демократия, по мнению Суркова, не любит идеи знаменитого шоумена и мистификатора Финиаса Тейлора Барнума. В 1890, кажется, первом году помер. Ну, короче говоря, 19 века. Вот мне кажется, что фокус с подверстыванием пенсионной реформы, откровенно национал-предательской, на мой взгляд, к чемпионату мира по футболу, по-моему,
школа Барнума.
Это, по-моему, школа Барнума, как она есть. Барнум вообще мог бы гордиться, он бы сам лучше не смог, потому что пока все ТВ-каналы отрабатывали рекламные гонорары чудовищных размеров, они просто не могли переключиться ни на что, потому что контракты-то уже подписаны и деньги получены, а значит, эта самая пенсионная реформа не могла быть освещена в СМИ, только в интернете. Вот. Ну и под шумок эту реформу по факту протащили, и даже никто всерьез не смог просто в официальных СМИ крикнуть, что вы вообще делаете. По-моему, это в стиле Барнума очень. Вот. Ну а потом Путин, кстати говоря, о школе Барнума. Сменил очень плохую реформу на не очень плохой вариант. Это уже даже не совсем в духе Барнума, а в духе просто базарной торговли. Курица стоит 15 тысяч, ну ладно, вам, только вам, за 250 рублей уступлю. Вот, ну а купил за 100. Отлично. То есть, конечно, и 15 тысяч не получилось с курицы, но 150 получилось. Денежки
неплохие.
И все вроде бы довольны. Причем тут, кстати говоря, Клисфен. Вообще не очень понятно, потому что Клисфен в 508-507 году имел вполне конкретный выбор. Никакой иллюзии у него не было. Выбор у него был у Клисфена. Ему предстояло совершенно конкретно выбрать. Отдать власть в руки олигархов, в группе олигархов во главе с Исагором, которого поддерживала, естественно, Спарта в первую очередь, или возглавить народное восстание. Вот это что, не выбор, что ли? Ведь можно было и так поступить. Какая там, собственно, иллюзия? Не очень понятно. По восстанию, как мы знаем, победило. И потом опять у него был конкретный выбор. Ведь можно было в тесном содружестве с олигархами, которые были отодвинуты Исагором, вместе забраться на верхушку афинской политии и неплохо нажиться. Он мог так сделать?
Вполне.
Безо всяких сомнений. Вот. Или провести демократические реформы вместе, ну, скажем так, с патриотическими кругами Афин. Что сделал Клисфен, собственно говоря? Ну, кто бы сказал, что у него не было выбора? Два раза вполне конкретный выбор делал. Причем это не иллюзия никакая. Поэтому зачем Клисфена вспомнили?
Не знаю. Я бы, например, вспомнил наши горячо любимые Соединенные Штаты Америки в первую очередь, вот, где иллюзия выбора в духе Барнума, американца, кстати, тоже представлена, да, во всей красе. Вот какие-то две партии, вот одна, а вот вторая, ёлы-палы, и кого не выбирай, чё-то как-то в Соединенных Штатах ничего не меняется.
Ну, а именно об этом-то Сурков и говорил, что у них иллюзия выбора, потому что, иллюзия, ну, понятно, да, одна партия, вторая, да, партия, ничего не меняется, поэтому иллюзия, и тут же вспомнил Барнума и Клисфена.
Ну, так Барнум тут ни при чём.
Барнум нет, ни
политический при чём. Цирк в Соединенных Штатах, он как-то без Барнума организован и прекрасно работает. Дональд Трамп – это, по-моему, первый экземпляр, которого вдруг выбрали не того, кого надо, и американское общество раскололось, и тут какие-то ролики показывают, кто там «Make America Great Again», и в рыло сразу бьют, одел кепочку, ёлы-палы, вот, неплохо получается.
Ну, это
вот
тоже, кстати говоря, это вполне себе цирк, потому что…
Ну, что-то сбойнуло, тем не
там,
менее.
Там, ну, какой там сбойнуло, ну, там просто у Хиллари слюна потекла, понимаешь, это у него нехорошо стало девушке в ходе телепередачи. Это какая разница? Но вместо одной партии пришла опять другая партия. Там Америки не поменяется абсолютно ничего. Ну только они друг друга теперь морды бьют. И некоторые хорошие голливудские актеры вслух говорят, что Барнум, Трамп, ну, в принципе, одно и то же. Какое-то говно. Я бы с ним рядом вообще в одном поле не присел.
Как говорит Роберт Де Ниро, я бы ему в рот.
Вот. Опять же, Де Ниро.
Роберт Де Ниро раскрылся просто невероятно. Я же тебе рассказывал, как я тут, когда в последний раз в Соединенные Штаты ездил. Несколько предыдущих раз, когда заезжал в аэропорту Лос-Анджелеса, там, когда на эскалаторе спускаешься, там огромная стена. Welcome to the United States и портрет Обамы. Ну, примерно как когда-то портрет Леонида Ильича, который так всех раздражал, что просто слов нет. Портрет Обамы.
Никого не раздражал.
Да, да, да. Это прекрасно, да. А в последний раз, когда Трамп был Welcome to the United States и черный квадратик. Нет никого. То есть это мы таким образом выражаем, так сказать, это наше неприятие. А дальше я все время ездил на такси. И всех водителей спрашивал, что они об этом думают. Ну, кроме одной бабы, которая почему-то была француженка, по-английски не говорила и не могла понять, про что я ее спрашиваю. Ну, все граждане с кожей черного цвета, первый же спрошенный, он просто выпрыгнул из такси, убежал рядом, орал там, какой это гад вообще, сволочь, подонок и всякое такое. То есть они его там хором ненавидят просто. То есть вот эти вот низы вот хором ненавидят черные особенно сильно. Ну, отвлеклись.
Да.
В общем, отвлеклись мы от цирка Барнума.
Непонятно, к чему это все было вспомнено и к чему имеет отношение, возможно, имеет отношение к реализму предопределенности, о котором речь ниже.
А возможно, это про то, что везде иллюзия выбора, то есть вот в Соединенных Штатах иллюзия выбора, и у нас тогда иллюзия выбора.
Вот, на самом деле выбора-то никакого нет, как нам на самом объяснил деле нет, да. Путин. Итак, о реализме предопределенности. Пункт второй. Отказ от этой иллюзии в пользу реализма предопределенности привел, то есть уже привел, наше общество вначале к размышлениям о своем особом, суверенном варианте демократического развития, а затем к полной утрате интереса к дискуссиям на тему, какой должна быть демократия и должна ли она в принципе быть. Я, честно говоря, когда прочитал, подумал, что Сурков нас подводит к тому, что, конечно, должна быть демократия, ну что вы, господи, обязательно должна быть демократия, и рассуждать тут вообще не о чем. Вот, ну, конечно, мне не очень понятно, почему это привело к полной утрате интереса о том, какой она должна быть. Но дальше, прочтя, все стало на свои места. Пока же конкретно об этом пункте. Предопределенность, во-первых, это что? Вот сразу, когда я слышу такое слово, как демократия, предопределенность, вектор силы, мне сразу хочется понять, о чем речь. Вы это в физическом смысле имеете в виду, в религиозном, в философском, в каком? Потому что предопределенность Жана Кальвина, что ли, когда все вообще задумано лично Богом, и, естественно, уж против такого замысла все ваши потуги ничего не стоят, просто потому что их тоже Бог задумал. Или это античный фатализм Рока, фатума, о котором мы уже вспоминали, или это Фрэнсис Фукуяма с его концом истории, потому что, ну что вы теперь выдумываете, когда история уже закончилась, все, у вас нет никакого выбора. И если это реализм предопределенности, то есть что-то предопределено, то вообще о каком историческом развитии после этого вообще идет речь? У нас там что-то было про историческое развитие и выбор своей суверенной демократии, но если выбора никакого нет, так значит, тоже никакого развития быть не может, потому что все закончилось.
Ну, мягко говоря, как-то странно. То, что граждане утратили интерес к этим так называемым выборам, говорит, на мой взгляд, о двух вещах. Первое, что граждане понимают, наконец-то, что эти выборы, они ничего не решают, вообще ничего не решают, и это раз, и ходить туда никакого смысла нет. Все предопределено без их участия. Это раз. А во-вторых, может такое быть. А граждан все устраивает, и они не хотят ничего выбирать. Им и так нормально.
Подумать надо, о чем.
А если это смешать то и другое, то, в общем-то, и получится. Смысла ходить нет.
То есть одним гражданам, меньшинству, и так все хорошо,
да.
А другие понимают, что на них наплевали, в общем, на все эти выражения воли.
Именно так.
Вот отсюда, кстати говоря, Сурков делает массу интересных выводов, но об этом ниже. Так вот, если мы говорим о реализме предопределенности, так вот реализм подразумевает под собой сугубо материальные категории, потому что то, что в реальности нам дано, то есть то, что можно потрогать руками. И кто или что значит все это предопределил? Ах, вот оно что, значит, демократия. Поговорим о демократии. Надо уважаемого докладчика разочаровать. Демократия, во-первых, бывает, а во-вторых, очень разное. Слово «демократия» – это одно из слов, которое меня страшно бесит. Вы когда говорите «демократия», вы не говорите ничего. Вы вводите некую
абсолютно недетерминированную категорию. О чем речь? Потому что демократия бывает. Античная рабовладельческая, полисная в Греции, сенатская в Риме, бывает прямая военная демократия германских племен или там славянских племен, неважно. Вот, не забудем, кстати говоря, о вечевой демократии славян. Эпохи раннего феодализма – это тоже демократия, но немножко другая демократия. Даже, кстати, в феодальной Европе при феодальной монархии тоже была феодальная демократия. Мы все знаем, парламенты в Англии и Шотландии, самые вообще ранние сословные представительства Кортеса в Испании, Лантаги и Рейхстаг Священной до Римской империи, наконец, генеральные штаты Франции и Нидерландов и, о ужас, земские соборы в России, которые тоже…
Не считая Тинг у наших любимых викингов.
Ну, это считай как Вече.
Я вот, кстати, извини, перебью, да. Вот мое последнее, наиболее памятное мне столкновение с демократией – это когда вот в моем доме, например, где непонятно лично мне, за каким бесом ряд вопросов выносится на общественное обсуждение. Например…
Купить половые тряпки.
Да, управляющей компании у нас нет, а в подъезде грязь. И хотелось бы, чтобы его убирали. Часть граждан сразу заявляет, это должна делать управляющая компания.
Но ее же нет.
Им отвечаешь, дом маленький, управляющей компании вы неинтересны, ее нет. Ну и что, пусть будет. Я должен, по всей видимости, прислушиваться к голосу этого идиота, откровенного идиота. Это раз. Во-вторых, да, нам надо нанять человека, который будет мыть подъезд, а для этого его надо обеспечить инструментом – ведро, швабра и тряпки. А поскольку надо
моющие
сдать…
Моющие средства.
Да. Поскольку надо сдать? Надо сдать по 200 рублей с квартиры.
Чума.
А я не буду сдавать. Тряпки столько не стоят, и ведра с швабрами тоже, и дворник ваш столько не стоит. Ну и в результате… Что делать-то? Вы зачем? Зачем вам вообще дадено это право разевать рот и вот исторгать вот эту ахинею? Зачем? Подъезд надо мыть. Нужны деньги для того, чтобы нанять человека, нужны деньги на инвентарь, его надо мыть. Почему я должен тебя слушать? Вот, блин, это так называемая демократия для решения ряда вопросов, она вообще не нужна, абсолютно не нужна.
У демократии, как у любой формы осуществление власти должна быть помимо одной важной функции, то есть всех выслушать и понять, что всем надо, другая важная функция – механизм принуждения так меньшинства точно. К мнению большинства.
Так
точно. Вот и все, потому что, ну вот ты не хочешь давать деньги, а придется, потому что 51 человек из 100 сказали, что надо, значит, большинству надо, и ты вынужден будешь
подчиняться.
Да. Значит, никакая не демократия, это бардак просто называется.
Ну а забегая в наши любимые политические дебри, а вот состоятся, например, выборы мэра, у нас же мэры там или губернаторы, я не знаю кто, вот два горлопана, тот, который больше наобещает, за того, естественно, и проголосуют, не контролируя исполнение, не требуя никакой ответственности за содеянное или несодеянное, но его выбрали. И вот его выбрали, а дальше всю городскую администрацию он самостоятельно наберет.
Ничего не выбирая.
Ничего не выбирая и ничьим мнением не интересуясь. А с людьми, между прочим, контактирует не лично мэр, а вот эти люди, вот эта вот огромная пирамида, наверху которой стоит один человек, а вот эта вот пирамида, она к вам никакого отношения не имеет вообще. Она вам не подотчетна, ничего она вам не должна, живет она ради собственного удовольствия, материально обогащаясь, шлет вас подальше. И что это, собственно говоря, меняет в плане, что вот его КПСС назначило, или вот вы этого горлопана выбрали?
Так вот, кстати говоря, тут… Продолжение моего недлинного спича по демократии. А еще бывает буржуазная демократия, представительская, которую мы только что описали.
Да, это именно вот. Она.
Она тоже демократия, потому что там тоже есть выборы, там какой-то народ что-то выбирает. А еще была социалистическая демократия, там тоже была демократия. Вот там этих людей, между прочим, можно было отозвать. И уж чего-чего, а местные советы все выбирали сами.
Да.
И вот они-то, вот их-то как раз на месте, вот то, что с людьми соприкасается, контролировали и знали, кто это вообще.
Так точно.
Вот это тоже была демократия. Вот это каждая из них демократия, но она каждая разная. Поэтому демократия, да, она бывает, и она очень всякая. Просто очень. Поэтому нужно определить, какой вариант демократии в суверенном российском варианте имеет в виду Сурков. Мне просто интересно узнать, потому что вопрос важный, и нужно о нем порассуждать.
Ну, я бы для всех любителей демократии, давайте, наши любимые, давайте определимся с понятиями. Демократия
– власть народа.
Власть народа, да. Вот вы сами себе ответьте, где у вас власть народа.
О, там по этому поводу да. Так мощно дальше будет сказано, давай. Где у нас власть народа. Это вообще ключевой момент всей статьи, но о нем дальше в свою очередь. Так вот, вот сейчас нам сказали, что на Западе иллюзия выбора. И он страшно не духоскрепный, а вот духоскрепная Российская Федерация, там у нас все по-другому. Так вот, как бы мы ни отмасштабировали наблюдаемую модель со всеми местными естественными особенностями, у нас Росфедерация от недухоскрепного Запада вообще ничем не отличается, она точно такая же.
По-моему, это очевидно.
Мы отличаемся от наших партнеров по международному процессу только чудовищным количеством партий. В Штатах их две. А у нас их там 82.
А зачем?
Вот, а при этом все равно, хоть ты, конечно, имеешь право баллотироваться там в Думу, выдвигать президента, там будет три партии, которые по факту что-то делают, и только одна, которая может что-то решить. У нас так получилось, что вместо КПСС теперь Единая Россия, уже бог знает сколько лет. И если ты хочешь в какую-то власть выдвинуться, то, скорее всего, разумнее сотрудничать с Единой Россией. Возможно, ты сможешь выдвинуться от КПРФ или от ЛДПР еще. Возможно. А так вариантов больше никаких нет.
Это, как бы помягче сказать, не хорошо и не плохо. Просто расклад вот такой. По-другому нельзя. Как в этой? Как его? Я работаю на заводе, мы изготавливаем саксофоны. Я все время детали ворую. Хочу дома саксофон собрать. Прихожу домой, собираю. Как не собираю, получается автомат Калашникова. Так и тут, как не собираю, а все равно получается некое подобие КПСС, блин.
Ну, оно даже никакое не подобие, оно просто встало на ее функциональное место, скажем так, будучи немного похожей только тем, что это главная партия, просто КПСС не была парламентской партией, у них общего вообще ничего нет. Ну, опять же, повторюсь, кроме внешнего одного признака, что мимо этой партии ты ничего не решишь, никак у тебя не получится в глобальном смысле. Вот, так вот, у нас все точно так же, как в недухоскрепных США. У нас даже верхняя палата парламента есть. У нас даже, как у них, у нас парламент двупалатный. Вот у нас верхняя палата, куда удаляются всякие разные политические пенсионеры и полутрупы. Такая политическая вальгалла. Только что подумал об этом.
А сенатор у нас, это, оказывается, это у нас, во-первых, сенат.
Да.
Я вот не слышал, а вот этот Арашуков, как правильно.
Да, который награжден.
В 32 года туда попал.
Да, во-первых, во-вторых, он же, как выяснилось, еще награжден высшими церковными орденами. О-о-о. Арашуков. Вот.
Я вот, ты знаешь, когда устраивался на службу в органы внутренних дел, у каждого сотрудника есть личное дело.
Да.
В личном деле, если я правильно помню, 5 частей, разделов, не помню, как правильно называется, 5-е, и ты можешь как сотрудник попросить свое личное дело ознакомиться, там, где ты служил, как по должностям перемещаться. Тебе 4 части выдают на руки.
5-е нет.
5-ю не дают, потому что она секретная. Где на тебя различные материалы оперативных проверок лежат? Если у тебя нет допуска к секретности, нехер тебе туда смотреть. Ну так вот, когда сотрудника берут на службу, то неплохо бы его проверить, список родственников, есть ли среди них ранее судимые, если близкие есть, мама, папа, брат, сестра, нет, тебя не возьмут в органы внутренних дел на службу. С кем ты общаешься, если среди них есть кто-нибудь, то тоже не возьмут. Чем ты вообще занимаешься по жизни и прочь, жена, дети, являешь ли ты собой образцового семьянина там и прочее, как вот пишут про Бориса Немцова, царство ему небесное, безусловно, а вот он там с какой-то женщиной пониженной социальной ответственности по мосту ходил. Что вы лезете в его личную жизнь?
Да что, а как иначе?
Хочется задать вопрос, а кто что вы там со своей личной жизнью лезете в политику?
Кто нами управлять-то будет, если он дегенерат?
Так вот, я замечу, что рядового милиционера, ну, сержанта, его старательно проверяют.
А политика высшего звена да, не надо.
Оперативные службы, а так нет. А их туда, это при демократии, их туда кто-то избирает? Нет, не избирали, оказывается. Оказывается, в 32 года человек в высшие органы государственной власти, в 32 года. Я помню, в 32 года обладал такими чертами характера, что меня вообще ни к чему подпускать не надо было, блин. И настолько взрывным устройством мозга. Ну, а как это у вас так? Интересно, получается. И вдруг оказывается, что этот гражданин замешан. Суд еще ничего не доказал. Два убийства и кража там каких-то 30 миллиардов. Ну, тут сразу вопросы, а вот эти вот убийства, я как бывший некоторым образом милиционер, мне интересно, а никто не знал, круг подозреваемых, он там сразу не очерчен, да, когда этих людей убили, непонятно за что, за деньги, и непонятно, кто конкурент в этой крайне опасной интеллектуальной среде, а когда вот 34 миллиарда или 30 там украли.
Ну, что-то около того, я точно не помню.
Ну, пускай 30-ка, да. Мне интересно, а когда заметили? Когда первый миллиард украли? Миллиард.
Или когда 30-й?
10-й, 20-й, 30-й. А куда вы там смотрите? Хотелось бы узнать. А где у вас работают оперативные службы? Я помню, что после кровавого сталинизма товарищи из последователей Иосифа Виссарионовича там яростно открещивались, что нельзя следить за высшей, так сказать, этой партийной верхушкой, нельзя их разрабатывать, там нельзя за ними смотреть. Там понять можно, им недавно головы простреливали. А тут-то что? Никто голов не стреляет. За особо крупные растраты расстрелов у нас больше нет. Система должна научиться прощать.
Научилась уже.
Да, она научилась, Дмитрий Анатольевич сказал. Ну, то есть, как я понимаю, если ты воруешь деньги, у тебя их просто должны отнять, ну или хотя бы не отнять, а прекратить воровство. На каком этапе они его прекращают? Вот 30 миллиардов украдено, а он только один столько украл. А куда у вас служба безопасности смотрит, которая вот этот газ там как-то видит, фильтрует? А оперативная работа среди вот подобных персонажей какая-то ведется? Или у вас там все, как кенгурята к маминой сиське, присосались так, чтобы пассатижами не оторвать уже, ёлы-палы, и никто не смотрит ни зачем, и всем так хорошо, что просто слов нет, а демократия при этом никуда не делась, я замечу.
Да, а все почему? Потому что если мы сейчас договорились до того, что у нас ничто не отличается принципиально от недухоскрепного Запада, это значит, что у нас буржуазная демократия, вот такая фигня. А раз она буржуазная, значит, власть принадлежит владельцам крупной частной собственности на средства производства. Вот и все. Тут даже и дискутировать не надо, просто посмотрите на власть придержащих. У кого какие бизнеса, кто с какими бизнесами связан, это опять же даже не сильно прячут от окружающих.
А зачем?
Нет, господи, даже ну, потому что где-нибудь. Вот в самом деле на недухоскрепном Западе там пытаются соблюсть некие приличия по этому поводу, потому что если у тебя есть конкретные интересы в бизнесе, там на тебя косо посмотрят, тебя могут прокатить на выборах просто потому, что понятно, зачем ты лезешь во власть, чтобы закрышевать себя самого, там тебе придется какие-то бешеные миллиарды собственного кармана платить лоббистам, короче говоря, там все то же самое, но пытаются некие формы приличия соблюсти, у нас даже ничего и не пытаются.
Ну, тут я с тобой не соглашусь. Вот конкретный пример. Нахлобучили очередного какого-то чиновника, я уж не помню, там какую-то даму где-то. И вот, как обычно, несут мешки из стекловолокна эти,
с бабосами.
Картофельные, и оттуда высыпают. Здесь у него по тысячам, там, здесь по 5000, огромные кучи бабла лежат. Ну, о чем это говорит? Первое. Гражданин не может это уже вывести в какие-то офшоры, иначе не хранил бы вот там, потому что и баксы есть, иначе так бы никогда не хранил. И это раз. Во-вторых, гражданин не может категорически это никуда потратить. Хотя, когда начинают показывать дом, там непонятно, куда уже больше-то тратить.
Нет, ну, видимо, уже все купил. Да. А это куда девать? А пятый дом тебе не нужен.
Да. А как это у вас вот так интересно сочетается, я вот даже понять просто не могу, ёлы-палы, а как это вот так сочетается? Вот человек на государственной должности, у него есть зарплата, пускай это будет 500 000 рублей, а вот у него есть затраты, ну, например, по 10 миллионов в месяц. Как это у вас так получается, если посмотреть там на недвижимость, имущество и все, на что он это купил? Вы за ними смотрите вообще, не смотрите? Вот я помню, в 1917 году нам в школе рассказывали, чем это закончилось, когда пришли люди
с пыльных шлемах.
Да, с винтовками Мосина, с маузерами, а большинство с вилами. И это кончилось массовым убийством подобных персонажей. И не только их, потому что под замес попадает все кто угодно. Зачем это? Почему вы за ними не смотрите? Почему вы этих людей не воспитываете? Почему не ведется? Это же основы капитализма. Почему не учитываются финансовые потоки? Получил, потратил, как так?
А в чем ты со мной не согласен? Ты не очень понял. Я же про то же самое.
Я говорю, что работа ведется. И приличия рано или поздно внедрятся. Самый лучший пример, я помню, не так давно обналичка стоила 1%. Это было совсем недавно. А теперь она стоит 15%. И это говорит о том, что обналичивать деньги крайне тяжело, в общем-то. И не всем это уже надо, их вот так вот обналичивать. Деятельность ведется, безусловно. Но я боюсь, что при нашей жизни мы вот этих волшебных результатов не увидим.
А мы их вообще никогда не увидим, потому что я еще раз говорю,
с этим я тоже согласен.
Следить за этим просто некому, потому что в США, например, эти приличия соблюдаются только по одной простой причине. Потому что там есть группа очень замкнутая и крайне небольшая. Не просто очень богатых людей, а сатанински богатых людей, у которых, если стопку долларов сложить, обналичив, и положить одну на другую, там до луны достанет. Вот без всяких шуток. Вот они со своими младшими коллегами присматривают, чтобы сохранять свои богатства. И они могут физически принудить их соблюдать некие приличия, чтобы их собственные богатства не пострадали. У нас такой прослойки не будет никогда.
Потому что она есть уже там.
Она уже есть там, и нужно ее физически уничтожить. Я боюсь, у наших, так сказать, богатых, у них калибра немножко меньше, труба ниже и дым жиже, чем у тех людей, они их не смогут расколочить.
Даже циркон не поможет.
Ничего не поможет.
Вот ведь, блин.
Вот. Да, но при этом у нас есть все равно свои маленькие богатейчики, и власть принадлежит вполне откровенно им. Почему не следят за этим Арушуковым и Арушуковообразными? Да потому что он из них. Он
делит, и есть власть.
Он и есть власть. Кто, он сам за собой следить будет, что ли? Он Ельцин, я помню, постоянно пугал, что давайте бороться со взяточниками. И показывают, так сказать, полный стол. Кого? Кто там бороться-то с ними будет?
Был такой, помнишь, Гавриил Попов?
Да, Гаврила Попов был такой.
Гораздо мудрее подходил, этот говорил, что взятки надо узаконить. Как только мы их узаконим, все придет в чувство сразу.
Ну, конечно, это же уже перестанет быть взяткой.
Это же институт лоббирования американского.
Конечно. Вот. И по этому поводу, как там утверждает Сурков, даже дискутировать не надо, потому что предопределенность и реализм. И даже вроде бы как нам неинтересно, как утверждает автор, но я хочу разочаровать автора вторично, нам очень интересно. И отсюда мы переходим к пункту 3. Обрушившись с уровня СССР до уровня Российской Федерации, Россия рушиться прекратила, начала восстанавливаться и вернулась к своему естественному и единственно возможному состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов. И это, надо полагать, тоже заслуга режима Владимира Владимировича Путина, но заслуги нужно посмотреть внимательно. Первое. По данному пункту, какие конкретно земли собирает вокруг себя Российская Федерация? Она где увеличивается? Просто покажите мне это увеличение. Где она увеличивается?
Ну, на ум приходит только Крым. Но он один. И это исключение.
Да, при том, что Крым сам по себе, ну там 2 миллиона человек, это великое приобретение историческое, но при этом мы утратили Украину. Всю. 40 миллионов человек, которые нас теперь смертельно ненавидят, просто смертельно ненавидят, спят и видят, как разместить у себя натовские базы. Вот спят и видят, это что было такое? Это было собирание земель у нас когда еще, между прочим, в 96-м году было создано союзное государство России и Белоруссии, таможенный союз потом был создан вместе с Украиной. У нас с тех пор это сближение как-то наладилось, улучшилось, углубилось, расширилось. Вот посмотрите на соседнюю Украину. Политика русско-украинских взаимоотношений прогажена по факту полностью. У нас теперь даже церкви бабло не поделили и на этой почве разделились административно. Вот казалось бы, у нас что это, собирание земель?
Вот как это назвать?
Я вдогонку выкрикну.
Я причем замечу, сдвиги положительные были в 96-м году при алкаше и воре Ельцине. А теперь где при современной, правильной, духоскрепной и рукопожатной власти, где эти сдвиги в ту же самую сторону? То есть, с 96-го года сколько уже лет-то прошло? 22, почти 23.
Поколение считай.
Поколение сменилось, а у нас за это время должно было не просто все улучшиться, мы должны уже были быть одним государством, если иметь в виду экспоненту развития. Нет, у нас все. Горшки побиты с Украиной, не знаю, мы теперь лет 100 будем эти отношения восстанавливать, наверное.
При этом горшки побиты, а Россия – главный торговый партнер Украины. При этом Украина законодательно там отрезает, вообще рубит наши волосатые щупальца. А мы усиленно торгуем. Здесь вот мы говорим про русский мир, какой-то у нас там русский мир внезапно образовался у наших границ. Ну, это, видимо, когда 25 миллионов русских в начале перестройки и развала СССР, 25 миллионов человек бросили за границей на расправу не пойми каким нацистам. Вот тут организовался русский мир, который борется за то, чтобы хотя бы говорить на русском языке и писать на нем.
Великое достижение.
Детей учить, да. Тут с одной стороны нацисты, а с другой стороны яростная торговля. Так может, у вас деньги главнее вашего русского мира?
А вот посмотрите про русский мир. У нас есть две непризнанные республики – ДНР и ЛНР на нашей русско-украинской границе, которым мы вроде как обещали как минимум защиту и поддержку. И вот теперь силы АТО, антитеррористической операции против этих самых ДНР и ЛНР, кстати, непонятно, откуда они террористы, но, допустим, называется так. У них там техника амортизируется, ломается, портится, ее подбивают. Ее отвозят чинить в том числе в русском мире в Белоруссию, где ее чинят на совместном российско-белорусском предприятии.
Технику для АТО.
Да, да, за деньги, естественно.
Из которой убивают этих, обстреливают мирные города и убивают представителей русского.
Оце русский мир. Оце русский мир, як мы его бачили. Ага. Вот, это прямо вот оно. При этом вспомним, да, союзное государство России и Белоруссии. У нас до чего дошло? У нас вот конкретно Лукашенко лично обвинил Путина, цитата, в подрыве военного сотрудничества России и Белоруссии, в попытках сорвать интеграционные процессы. По итогам он сообщил, мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке такого вопроса о создании единого государства нет. А он был, между прочим. А теперь его нет. Это мы так собираем земли вокруг себя.
Видимо, да.
Это просто караул, конечно.
Возможно, под собиранием земель в данном случае имеется в виду нечто другое. Я лично не понимаю.
Ну, вон говорят, увеличивающиеся постоянно. Уже великое, но еще увеличивающееся, собирающее вокруг себя земли. Какие? Ну вот да, вернули Крым. При этом передали Норвегии 135 тысяч квадратных километров шельфа.
Зачем?
Ну, потому что у нас же, правда, при Медведеве, да, очень ловко нарезали шельфовую зону, потому что раньше она была распределена четко по образующим, сходящимся к Северному полюсу.
Да.
Вот треугольник был наш.
Да, да, да.
Но потом решили, что нужно посмотреть, где шельф ближе наклонен к нам, где ближе наклонен к Норвегии. А так как он, значит, ближе наклонен к Норвегии, то географически вроде бы это часть норвежского скоса этого самого дна, это все ему отдали, между прочим, с уникальными рыбными угодьями, с нефтью.
А зачем?
А вот так. Ну, потому что у нас…
Ну, какие выгоды мы за это получили?
Мы? Никаких. А вот те, кто договаривался, надо посмотреть, может, какие-нибудь и получил.
Но это не надо проверять.
Нет, конечно. А зачем? Выбора-то все равно нет никакого. Вот так мы собираем землю. Ну, я уж молчу про то, что острова на Амуре Китаю передали. Ну ладно, тут, конечно, виноват по большому счету Горбачев, потому что еще он подписал демаркацию границы с Китаем по фарватеру Амура, он постоянно меняется. И вот теперь нам пришлось отдавать. Ну, опять же, мы хотя бы попытались передоговориться. Там же, между прочим, наша земля, между прочим, 17 века.
Там люди погибали.
Люди погибали и жили, между прочим, там русские люди до недавних пор. Попытки-то были как-то защитить свою территорию от, да, идиотского абсолютно решения, которое принял идиотский президент Горбачев.
Я тебе как кровавый совок скажу. живу давно, и события на полуострове…
Даманский?
На острове, Даманский, да. Лично у меня в памяти выглядят следующим образом. Это литературная газета, у меня мама была учительницей, выписывала. Литературная газета, а в ней вот куча фотографий трупов наших изуродованных солдат китайцами. Вот, посмотрите, что творится. Вот, отбиваемся, понимаешь, от вот этого, от таких кошмаров. После этого надо отдать, да?
Конечно, а чего?
Ну, так, более того, такого, да.
Там же мне сейчас написали ВКонтакте отчеты, там же чуть-чуть вообще ерунда какая. Да это опять же не Путин виноват, а Горбачев.
Все ерунда.
Вы попытайтесь хотя бы попытайтесь передоговориться, нет?
Все ерунда.
А почему нет?
Как ты понимаешь? Пемскую волость, да пусть берут! Обратите внимание, в советском художественном фильме даже уголовник охерел, ты что творишь?
Царская морда! Вот мы очередной раз заигрывали с Японией по поводу передачи Курила. Обратите внимание, очередной раз, это уже не первая попытка. И это не японцы у нас их требуют, а мы предлагаем сами. Это нам нужно? Вот.
А зачем?
Нам? Так это нужно для одной простой причины, потому что у нас правящая власть имеет правящий класс, прошу прощения, и в лице своих представителей власти имеют конкретные проблемы из-за санкций с выводом денег за границу. А через Японию, если мы с ними подружим, все можно будет выводить деньги за границу через эту самую вот дырку японскую. Тут одно спасло, нет, не одно, две вещи спасли, потому что японцы, как обычно, выкатили конскую предъяву, что нам эти ваши один остров и одна группа островов нафиг не нужна, все отдавайте. Ну, это, конечно, извините, может никак пойти так сразу и не можем, это ж с перебором.
Надо погодить.
Ну, и общественное мнение, конечно, встало на дыбы, и вот теперь Путин Самураю Абе заявил, что, слушайте, мы обязаны учитывать общественное мнение, ну, вот видите, ну, вот такое, ну, в этот раз не получилось. Потом. Вот у нас есть рядом Грузия. Мы как земли Грузии-то вокруг себя собираем, как это было у Лермонтова, такой-то царь в такой-то год отдал России свой народ, и Божья благодать сошла на Грузию, она цвела с тех пор в тени своих садов, не опасаясь врагов за гранью дружеских штыков. И вот мы с Грузией так здорово все устроили международные отношения, что с ней пришлось воевать впервые в русской истории. Это же куда вообще, вот, если бы мне сказали, когда мне было лет 15, да какое там 15, уже вполне себе при нынешней власти, что мы с Грузией будем воевать, я бы немедленно вызвал ему скорую помощь.
Это лично для меня одно из наиболее ярких воспоминаний перестройки и что за ней последовало. Программа «Время» в телевизоре, в которой сообщают, что на Гудаутском направлении идут тяжелые бои.
Вообще кошмар.
Я там полтюрьмы сидел из Абхазии и из Грузии. Я с интересом слушал, что там вообще происходило.
При том, что зная и грузин, и абхазов, много раз там побывав, я вообще не знаю, что нужно сделать, чтобы грузин довести до того, чтобы они стали воевать.
Ну, разваливать Советский Союз.
Вот, например. Вот далее. У нас тут Сурков сказал про внутреннюю стабильность. Вот она, очень условная, эта внутренняя стабильность. Просто, опять же, если посмотреть внимательно, Господь с ним сейчас с экономическими противоречиями межклассовыми. Посмотрите на, так сказать, стабильность внутри группировок правящего класса, единого вроде бы. У нас, по факту, есть полунезависимая Чечня, с которой у нас, как это сказать, личная уния. У нас очень странная нацполитика в Татарстане. Очень странная нацполитика в Татарстане, откровенно странная. У нас прямо сейчас, в наших глазах, идет благословляемое с самого верха создание искусственной псевдонации казаков на нашем черноземном юге. Ну, как только вы эту самую нацию образуете, они потребуют себе автономию.
Естественно.
Просто незамедлительно. А какого, собственно, а почему нет? И почему-то никак вообще не обращается внимания, вообще никакого, и никакого противодействия не оказывается, потому что есть уже учебники сибирского языка, есть учебники поморского языка, кстати, есть учебники казачьего языка, мне недавно товарищи прислали, я с интересом почитал про их этот гутор, но это же издается где? Это издается на Западе, все и присылается к нам. Это же натурально подрывная литература. И на это никто не обращает никакого внимания, все в порядке. Это у нас такая Внутренняя стабильность.
Ну, они же про раскулачивание, расказачивание, декоммунизацию. Это же полезнейшая деятельность со стороны этих так называемых казаков. Поэтому все хорошо. Почему бы не быть казацкому гутеру?
Вот. Если такую...
тут две стороны, да. Понимаешь, те, кто печатает эти учебники, они последствия четко осознают,
да.
А вот те, кто разрешает эти учебники внедрять, они, по-моему, не осознают.
Или тоже или осознают, наоборот. Им да. Все нравится, да. Потому что есть совместные некие, видимо, на этом возможные бизнес-интересы, которые могут выстроиться или уже выстраиваются, потому что сколько тысяч гектар казакам переданной земли, так называемым казакам переданной земли у нас в Краснодарском крае, 1000 гектар бесплатное в безвозмездное пользование.
Отлично.
Что-то мне вот, передайте мне, пожалуйста, 100 гектар чернозема. Почему? А я реконструктор, мы тоже отдельная нация.
Да, вот 1 гектар на Дальнем Востоке можешь получить.
Да, да, да. Без электричества, без коммуникации, а потом тебе еще налог на имущество влупит, ты за него платить
да,
будешь.
Да,
отличная
да.
идея. Так вот, если такую предопределенность и такую реальность предопределенности имеет в виду Сурков, то мы должны говорить не о долгом государстве Путина, а, как моряки говорят, воду сливать. Если это предопределено и это невозможно побороть, то, ну извините,
приплыли
уже все. Отсюда по поводу государства. Пункт 4. В русской истории известно таким образом 4 основные модели государства, которые условно могут быть названы именами их создателей. Государство Ивана III, Великое княжество Московское и всея Руси 15-17 веков, государство Петра Великого, государство, которое создал Ленин, Советский Союз, и государство Путина, Российская Федерация, 21 век. Эти большие политические машины сменяют друг друга, ремонтируясь и адаптируясь на ходу, век за веком обеспечивали русскому миру упорное движение вверх. Ну, во-первых, непонятно, почему 4, а куда дели Киевскую Русь? Это типа не считается?
Слишком много получится.
Ну, а что, 5 сильно больше, чем 4?
Ну, у нас же есть 3, так сказать, царя, в кавычках, Иван Грозный, Петр I и Иосиф Сталин. Больше в обыденном сознании.
А Владимир Святой, что как? Он не. Он на заборе написано, ни о чем. Ну, как-то да. Даже не знаю. Вот. Но по поводу того, что это все вот перечисленное обеспечивало поступательное упорное движение вверх к сияющим высотам, вот это государство, которое Киевская Русь, которое распалось между 1097 и 1136 годом на удельное княжество, это оно тоже обеспечивало постоянное движение вверх? Мне интересно, каким образом?
Так тебе наши дискутанты про Советский Союз скажут. Ты говоришь, что он хороший, а он развалился.
Нет. Вот оно было, а потом его не стало. И не было его, прошу прощения, больше 200 лет вообще ни в каком виде. Оно вот не существуя тоже обеспечивало какой-то рост? Куда?
И кому?
И кому, да. Вот, кстати говоря, большой вопрос. Нет никакой гарантии, что эта история не повторится. Потому что нет никаких гарантий, что эта самая саморемонтирующаяся машина развалится и будет саморемонтироваться еще лет 250.
Я как-то вот ни в одном государстве не вижу возможностей саморемонтирования. Все это осуществляют совершенно конкретные личности с совершенно конкретными идеями, направляя так называемые народные массы в нужное им.
Ну, тут, конечно,
само там ничего не происходит.
Тут, конечно, есть очень массивные, гигантские исторические закономерности, которые в самом деле от субъективных воль личностей никак не зависят. И в том числе собирание земель, они тоже идут на этой волне. Но, значит, само отремонтировать, это как интересно? Само. Я хочу такой автомобиль, чтобы он сам ремонтировался. Он гораздо проще, чем государство, а что он сам не ремонтируется?
Не знаю.
Там деталек-то всего ничего, они не живые все, и почему бы ему самому не отремонтироваться? А что-то вот не ремонтируется, приходится деньги платить. Да, ну и, конечно, Российская империя, которая
государство Петра I, вот государство Петра I, я вам доложу, и государство Александра I. Это немножко две большие разницы, потому что от Александра I до Николая II никакого поступательного движения вверх у нас не было. У нас, как и у любого нормального народа, как у любой нормальной страны, есть взлеты и падения, и никакого поступательного движения вверх, потому что Николай II довел Россию до того, что она просто прекратила существовать вообще.
В результате взлета.
Да, взлет. Так взлетел, разорвало турбулентностью. Вот. Историю очень полезно учить, потому что уж тысячу раз сказано, что история – это процесс становления настоящего в прошлом, ну а, соответственно, наука истории – это то, что изучает этот самый процесс. Вот к какому прошлому апеллирует Сурков? У нас сейчас Сурков, точнее говоря, Сурков и пятая или шестая, как правильно сказать, наша эта модель, модель Путина. Вот к какому прошлому она апеллирует? На что она опирается? Из какого прошлого эта общность произрастает? Потому что у нас вроде бы, да, есть поступательное движение, хронологическое. Вот, значит, был почему-то выброшенный к чертовой матери Рюрик, Владимир Святой, Ярослав Мудрый, прям даже обидно немножко, они были хорошие люди. Потом, значит, у нас был Иван III и так далее, Иван Грозный, потом был Петр I и Николай II, потом у нас был Ленин, Сталин, теперь, значит, Путин, и по хронологии вроде бы мы, да и законодательно, наследники Советского Союза. Но у нас Путин неоднократно заявлял во время своих публичных выступлений, во время посланий к избирателям, во время посланий Госдуме, вот эти его ежегодные общения регулярные с личным составом в режиме онлайн, возврат к социализму невозможен, никакого СССР-2 мы не строили и строить не будем, это невозможно. То есть, таким образом разрываем себя со своим непосредственным прошлым, значит, мы какую-то опору становления ищем в другом месте, явно не в Киевской Руси. Это как-то очень давно, и с повторением тех моделей есть некие технические сложности, просто не получится их воспроизвести, до них опереться. Значит, да, ну то же самое и с Иваном Грозным тоже вряд ли что-нибудь выйдет. Угу. Опять же, слишком большой путь мы прошли в ходе упорного движения вверх. Ну, методом исключения остается что? Империя Николая II.
Замечательное было государство. К сожалению, закончило известно чем. А так все прекрасно. Это, по-моему, великолепный ориентир для того, чтобы вот нам.
Еще раз
двигаться вперед. Повторить, наверное.
Как-то можем повторить?
Да, да.
Сейчас модно это повторять все. Можем повторить. Да, но кстати, однако воспроизвести империю Николая II тоже не получится, нужны изменения. Ну, опять же, ну просто не выйдет этого сделать никак, потому что это феодальная монархия. Мы не сможем построить феодальную монархию уже никогда в истории. Ну, если, конечно, тут сейчас 90% не выберет от какой-нибудь эпидемии или ядерной бомбы, тогда возможно. В существующей реальности нам не воспроизвести империю Николая II, нужны изменения, это очень интересно. Какие?
Ну, например, построение сословного общества.
Вот мы это не сможем построить в полном смысле слова сословное общество уже никогда, повторюсь, для этого нужно возрождение настоящего феодализма. У нас экономический базис не пустит туда. Мы за экономический базис уйти не сможем, потому что придется уйти не нам, а примерно половине планеты Земля. Китай, я уверен, не согласится, как и США, поэтому у нас мировая контрреволюция настолько глубокая, нереально. Угу. Вот, но изменения нужны,
угу.
По-любому. То есть мы опираемся на империю Николая II методом исключения, мы это выяснили, но с какими-то, значит, косметическими правками. Пункт пятый. Тут немножко в сторону отскочим, но он напрямую связан с общей генеральной линией наших рассуждений и рассуждений Суркова. Итак, пункт пятый. Интерес иностранцев к русскому политическому алгоритму понятен. Нет пророка в их отечествах. А все сегодня с ними происходящее Россия давно уже напророчила. Когда все еще были без ума от глобализации и шумели о плоском мире без границ, Москва внятно напомнила о том, что суверенитет и национальные интересы имеют значение. Тогда многие уличали нас в наивной привязанности к этим старым вещам, учили нас, что нечего держаться за ценности XIX века. Вот, кстати, опять про XIX век.
Надо смело шагнуть в век 21-й, где будто бы не будет никаких суверенных наций и национальных государств. А в 21 веке вышло, однако, по-нашему, английский Brexit, американский Great Again, антииммиграционное огораживание Европы – это лишь первые пункты пространного списка повсеместных явлений деглобализации, ресуверенизации, о, слово-то какое, и национализма. Во-первых, что именно напророчила Москва, и в каких документах эти пророчества зафиксированы? Хотелось бы неких ссылок. Кто у нас там такой глубокий прогнозер?
Мне кажется, что это отсылки к неким цитатам из выступлений Владимира Владимировича.
Ну, а очень хорошо, он очень много выступал и очень много чего говорил. Давайте-ка посмотрим, что сбылось, что не сбылось, и процентовочку выведем. Что-то мне...
Я не эксперт, я не смогу процитировать.
Нет, я тоже не эксперт. Он... Сколько выступал Путин, я не знаю. Вот это так. Хватило бы, наверное, на 300 Сталинах по количеству выступлений. Это же, опять же, ну давайте посмотрим, что сбылось, что не сбылось. Вот, например, Путин в свое время прямым текстом говорил, и я вот за это могу ответить. Говорил точно. Что вы думаете об увеличении срока президентских полномочий? Я против этого, сказал Путин. Потому что нельзя нарушать конституционное установление. И что мы имеем в итоге? Во-первых, сколько лет теперь у нас правит президент, и сколько раз подряд у нас избирался Путин, хотя вроде бы сам говорил, что категорически против. Он говорил, что у нас не будет повышения пенсионного возраста никогда, пока он президент отвечает за это. Что мы имеем? То есть у него с прогностикой иногда бывают сбои. Однозначно, совершенно зафиксировано это у нас в истории. Да.
Мне кажется, что обобщенно наша эта политическая элита, она же никогда подобными вещами не занималась. Это я не в порядке оправдания.
Чем, прогностикой?
Нет, строительством чего-то нового. Они никогда этим, да и никто, в общем-то, не занимался, тебя никто не научить, никто не показать, куда бежать, никто ничего не может. Это как это, идем в темноте, тыкаем палкой, здесь есть дырка, тут нет, идем туда и всякое такое. Вот.
И... То есть, как амёба действуем.
Естественно. И потому что вот этот так называемый коллективный разум, он же демократия, когда мы голосованием определяем, куда идти. Возвращаясь к нашему любимому древнему Риму, вот здесь вот консулы правят, а на время особых опасностей мы назначаем диктатора с диктаторскими полномочиями, потому что только одна голова может решить, как поступить. Получится, не получится, другой вопрос. Но так вот, мы куда-то бредем, а в ходе этого бредения, ну потому что выбора нет, поэтому мы бредем, как ты понимаешь. И в ходе этого бредения образуются разнообразные мысли, что будет вот так. Ну, например, не надо увеличивать срок президентских полномочий, не надо 40 там добавлять президентские. А потом выясняется.
Надо.
Внезапно. А руль-то отдать некому, понимаете? И, ну, точнее, есть кому. Результаты просто предсказуемые, а поэтому руль передавать нельзя.
Вот мне все время интересно, у нас 145 миллионов человек. А как так получается, что у нас вроде бы при всеобщих выборах, то есть любой, кто достиг определенного возраста и имеет гражданство Российской Федерации, может баллотироваться в президенты? Что-то как-то выходит, что у нас. Вот Путин, Медведев и Овальный, Жириновский. У нас что, 145 миллионов человек не могут никого больше выдвинуть? Так может вы это не среди 145 миллионов выбираете?
Возможно.
Возможно, у вас народ имеется в виду вот это население Рублевского, Успенского автономного округа? Там в самом деле народу немного, не очень понятно, кому именно передавать. И среди них Путин наверняка не самый худший, как минимум. Как профессионал, я имею в виду. Я не говорю как человек, я вообще не знаю, какой он человек, как руководитель. Вот что, вы выбираете там среди 15 тысяч человек, ну а вот это не очень большая выборка. Может, в этом дело? Так вот, по поводу прогнозов. У нас вот про глобализм там что-то было сказано, что все плохо, так вот я доложу, это предсказал еще не Путин и не Москва, это предсказала Германия и Англия. В лице своего рупора Карла Маркса и Фридриха Энгельса, которые предсказали это еще в середине 19 века, потому что буржуазная глобализация неизбежная, потому что идет всегда рост капитала и монополизация, а значит и глобализм. Он ведет к глобальному экономическому дисбалансу, откуда все проблемы. Они только из-за этого происходят, потому что разность экономических интересов порождает разность, естественно, и политических интересов. Пока у всех денег хватает, договариваются. Как только происходит глобальный перекос, договариваться сразу перестают.
Только мировая война.
И начинается, естественно, обратное движение от глобализма к активизации национальной буржуазии, которая пытается удержать ускользающие бабки у себя. Естественно, применять для этого все возможные средства, включая политические. Да, в итоге может быть мировая война.
Их две уже было.
Да.
И организованы они были самыми передовыми демократическими державами своего времени. Да.
Добавлю, буржуазными. У нас еще была одна демократическая держава, СССР, которая не организовывала этой войны. Она была не буржуазно-демократическая.
Ну, это дикари, как ты понимаешь, а Европа – это потолок цивилизации. Вот они нам и организовали. В Первую войну сколько они там поубивали миллионов?
У нас или вообще?
Вообще, в общей сложности.
По-моему, около 18.
Ну, неплохо по тем временам. Во вторую, говорят, там порядка…
56, что ли, или 60 по всему миру поубивали.
Да, отлично.
И сколько еще померло в итоге от разных болезней, сопутствующих, голода и прочее, ты, по-моему, уже никто не посчитает. Кто там этих китайцев всяких считать-то будет?
Зачем?
Да. Да, но вот отсылку, которую сделал Сурков к активации национализма, это очень верная отсылка, это неизбежность именно капиталистического пути развития, потому что вообще современная нация и национализм – это порождение именно капитализма. Вне капитализма нации просто не существовало, существовал этнос, безусловно, то есть кровные родственники на широком пространстве, это да, пожалуйста, было, но нация из них не формировалась. И вот у нас в 2007 году в Мюнхен произнес некую героическую речь, мюнхенскую так называемую речь, вот где он рассказал, что у Москвы есть свои интересы, прям ярко заявил о том, что у нас есть свои национальные интересы. Если кто-то это воспринимает как нечто очень позитивное, нет, ни в коем случае, это просто… голос, декларация оперившегося национального капитала, который к этому времени вполне сложился, заимел свои деньги и захотел крышевать страну самостоятельно, без помощи, ну, по крайней мере, назойливого вмешательства заграничных партнеров. Это наша территория, мы тут будем.
Это наша корова.
Вот, да, наша корова. Вот, между прочим, по поводу прогностики Москвы таких громких заявлений, покойный Уго Чавес заявил об этом раньше, в 1999 году, за 6 лет до мюнхенской речи. Он сказал, что у Венесуэлы тоже есть свои интересы, которые, между прочим, вообще никого не колышут. У нас есть своя нефть, свои природные ресурсы, свои угодья, разрабатывать мы их будем сами и продавать всем, кто хочет купить. Идите в жопу все остальные. Вот что сказал Чавес, если сократить, так сказать, его декларации.
Быстро умер, правда.
Вот. Но… Ну и посмотрите, пожалуйста, что получилось из его этих самых потуг построения социализма без социализма. Вот он, как Сальвадор Альенде, такой же точно боливарианец. Вот он помер, жалко, был хороший мужик, интересный, а вот теперь Николас Мадуро вместо него отдувается. Он вроде бы уже из страны свалил или еще нет?
Я не слышал. По-моему, нет.
По-моему, нет еще. Но к этому
там какие-то идет. Гуманитарные конвои жгут на границах. Тоже, кстати, интересно очень наблюдать, что когда из России гуманитарные конвои в ДНР идут, весь цивилизованный мир встает на дыбы, немедленно прекратить.
Да, только, знаешь, что есть гуманитарные конвои, в том числе замечательный ресурс тупичок Гоблина собирает. Вот такое мощное государственное образование, прям трындец.
Ну, куда деваться?
Деваться некуда. Я к тому, что почему это мы должны делать? Почему у нас это государство не делает так, чтобы там всем всего хватило точно? Между прочим, это мы пообещали людям, что мы их защитим. И они именно поэтому поднялись на самооборону.
Да-да-да. Ну а теперь на границе с Колумбией американские гуманитарные конвои заезжают, а с колумбийской стороны сначала начинают бросаться камнями, потом бутылками с керосином и рассказывают, что это от Мадуры, гады все сожгли.
Вот, да, а у нас, между прочим, кстати говоря, это по поводу начала Сурковской статьи о суверенной демократии, то есть, что мы сами все решаем. Вот мы суверенно оторвали от родной России 10, кажется, миллиардов долларов. И вложили в Венесуэлу
17.
17. О, точно, 17 миллиардов. Денежки неплохие. Прямо сказать, они из чего? Да они из наших налогов, между прочим, собраны эти деньги.
Про налоги не знаю, но выглядят как наши.
Вот, выглядят как наши. И теперь с этими деньгами, скорее всего, можно будет попрощаться, потому что и венесуэльское направление мы тоже просрали. А почему мы его просрали? Это ровно один вопрос, точнее, ровно один ответ. Потому что мы вместо того, чтобы построить океанскую группировку кораблей боевых, уж если мы, извините, пожалуйста, зубастый капиталистический хищник, у нас зубы должны быть самые большие. Вот мы вместо того, чтобы строить авианосцы, чтобы строить ракетные крейсера и силы прикрытия, подводные лодки нового типа спускать на воду, да, вертолетоносцы французские закупать, мы провели Олимпиаду за 60 миллиардов долларов. И мы провели чемпионат мира по футболу за 16 миллиардов долларов. Итого 76 миллиардов долларов. Мы просто спустили на некое шоу, на погулять. У нас Мистраль, вертолетоносец, между прочим, стоит с оснащением, с полным, миллиард долларов.
Неплохо.
Вот. Ну, чуть меньше, но будем считать для ровного счета, что так.
Угу. Вот. То есть на эти деньги можно было построить океанскую группу.
Мы, ну, вот авианосец будет стоить раза в 4 дороже, то есть 4 миллиарда. То есть на 16 миллиардов долларов мы могли построить 4 авианосца, которые сейчас бы находились, хотя бы 2 из них сейчас бы находились вместе с оперативными ударными соединениями около берегов Венесуэлы. И никто бы не смог сказать, что там Россия что-то сейчас там не участвует. Сейчас бы там было совсем все по-другому, если бы могли поставить туда свой флот. Вот в свое время американцы пытались еще в годы Советского Союза по Ливии отстреляться.
Стреляли, я помню.
Вот, а потом там оказалось почему-то наша.
Нет, не по Ливии, стреляли, по-моему.
По Ливану они стреляли.
По Бейруту.
По Бейруту стреляли.
Там на какой-то дискотеке взорвали американцев.
Да-да-да.
Наш любимый линкор Миссури, если я
правильно. Да-да-да, бабах.
Шарашил так,
что... Там Нью-Джерси, Миссури стреляли.
Да.
А вдруг, когда пытались с полковником Каддафи разобраться, там образовалась почему-то средиземноморская эскадра советская, которая сделала бесполетную зону над Ливией. То есть выстрел в ту сторону означал объявление войны Советскому Союзу, а на это никто пойти просто в здравом уме не стал бы, ни в коем случае. Вот почему у нас вместо этих олимпиад нету 4 авианосцев со всеми силами прикрытия? Деньги на это, прошу прощения, были, и время на это было, потому что кто бы сказал, что постройка авианосца не окупается. Вот, пожалуйста, у нас 17 миллиардов долларов не пропали бы в Венесуэле, возможно, принесли бы деньги обратно, кое-какие в виде прибыли. Это во-первых. Во-вторых, постройка одного авианосца – это такой толчок развития промышленности у себя дома. То есть там за ним стоит такого размера технологическая схема, что словами не описать, это же натурально генерального конструктора, до уборщиц и выносильщиц горшков в детском саду, где будут жить дети работяг, которые строят этот самый авианосец.
Одно рабочее место на АвтоВАЗе обеспечивает
7 мест рабочих смежных мест
вокруг. Поэтому АвтоВАЗ надо закрыть, а покупать Мерседесы за картон.
Так точно.
И авианосцы строить не надо, надо покупать Мистрали во Франции.
Так точно. Так и мы их не купили в итоге.
Естественно.
Вот.
Кто ж вам их продаст?
Ну, просто вы сравните эти самые рабочие места, которые обеспечила Олимпиада и чемпионат мира по футболу. Насколько они продолжительны?
Не, ну было красиво,
насколько... Не, очень круто все было сделано, вообще, ну это самые дорогие олимпиады и чемпионат мира по футболу в мировой истории, так, на секундочку, с тем эффектом, который может дать создание собственной передовой оружейной промышленности. Ну вот постройка авианосца – это у вас, прошу прощения, такой инженерный вклад в собственную инженерию, которая в том числе будет конверсироваться потом в гражданку. Что это на 50 лет у вас будет эффект, минимум. Это правильное вложение. Ну а мы это просто просрали. И теперь, пожалуйста, вот, например, в Венесуэле у нас некие проблемы. Это у нас такая суверенная демократия. Заметьте, буржуазная демократия. Да, так вот, у нас наши коллеги, тоже буржуазные, североамериканские государства Америки, с ролью мирового гегемона, конечно, провалились. Они пытаются цепляться за эту роль, а куда деваться? Но провалились. Вот, но не нужно думать, что это заслуга Москвы, это заслуга Китая. в первую очередь, кстати говоря, под руководством почему-то Коммунистической партии Китая. Вот, и, конечно, я абсолютно согласен с Сурковым, только дурак, наверное, не согласится, что США – это нифига не образчик справедливого устройства общества. Вот. И вообще буржуазная демократия не образец такого. И вот Сурков выдвигает в этой связи пункт 6. Цитата. «Deep state» – глубокое государство или глубинное государство – означает скрытую за внешним, выставленным на показ демократическими институтами жесткую, абсолютно недемократическую сетевую организацию реальной власти силовых структур. Механизм на
практике.
Да. Механизм на практике, действующий посредством насилия, подкупа и манипуляции, и спрятанный глубоко под поверхностью гражданского общества на словах лицемерно или простодушно, манипуляцию, подкуп, насилие осуждающего.
Это...
Вот такой.
Серьезное открытие.
Да, серьезное открытие. Прям офигеть. И вот только. Вот зачем все эти использовать туманные иностранные какие-то формулы? Deep state какой-то придумали. Конечно, звучит умно, но у нас, между прочим. Конечно,
америкосы придумали.
Конечно, америкосы. А что мы-то за ними обезьянничаем, там же не духоскрепно, только что сами сказали. Есть у нас наш православный Маркс. Его православная формула. Всякое государство есть диктатура правящего класса. А закон есть воля правящего класса, возведенная в ранг обязательного. Собственно, какой там deep state? Вот оно.
Ну,
что тут непонятного?
В связи с тем, что Советский Союз у нас отрицается вообще всем, чем можно, в связи с этим и труды Карла Маркса отрицаются точно так же. А, друзья, несмотря на то, что нашего горячо любимого Советского Союза больше нет, классиков было бы неплохо знать.
Кстати, почему-то этих классиков в недухоскрепном Западе, с которым мы пытаемся бороться, яростно изучают.
Да, именно поэтому, потому что дело говорили, я так подозреваю.
Вот, короче…
Кто еще раз скажи, кто там стоит-то за всем, кто силовые…
Сейчас, боюсь, неправильно процитирую.
Кто этот deep state-то у нас?
Механизм на практике… А, отставить. Deep state означает скрытую за внешними выставленными на показ демократическими институтами жесткую, абсолютно недемократическую сетевую организацию реальной власти силовых структур.
А силовые структуры это кто?
Не определяется.
АНБ, СРУ?
Не определяется.
ФБР, кто? Да кто, это... кто на самом… То есть, я так понимаю, что вот эти силовые структуры из прочитанного, я так понимаю, что на самом деле Соединенными Штатами правят вот эти вот силовые структуры. То есть, у них… Это любимый, так сказать, этот самый, что у тебя в заднице чья-то рука.
А ты марионетка.
С помощью, ну, марионетка за веревочки.
Ну,
рука,
да,
рука
да,
в заднице да. Гораздо обиднее, как ты понимаешь. Так это, как его? А как же демократия?
Ну так вот, Цурков
говорит. То есть из этого определения проистекает, что ее вообще нет. Её так просто вот
Цурков
нет.
Об этом именно и говорит, что демократии нет. Он сначала дал понять нечто туманное, я подумал, что вроде бы как раз есть демократия. Да. А из всего последующего, как я и обещал, да. Делается да. понятно, да. что Цурков да. вообще всякую демократию отрицает. Но! Вот если мы не будем сейчас про это deep state кривляться, а посмотрим на классические марксистские определения, строго научные, между прочим, написанные православным русским языком. Выяснится, что так как у нас Российская Федерация ничем не отличается от США, у нас все то же самое.
То есть подходим к незатейливому выводу, что никакой демократии у нас нет.
Вот, да, но есть выход некий. Вот сейчас нам его Сурков постепенно обозначит. Сначала проблему нужно обозначить, из которой нужно выходить. Нам.
Так.
Бог с ними США, Сурков их отрицает. А вот нам нужно выходить из некого тупика. Тупик в пункте 7 обозначен так. Недоверие и зависть, используемые демократией в качестве приоритетных источников социальной энергии, необходимым образом приводят к абсолютизации критики и повышению уровня тревожности. Хейтеры, тролли, примкнувшие к ним злобные боты, образовали визгливое большинство, вытеснив с доминирующих позиций некогда задававший совсем другой тон достопочтенный средний класс.
Это про что? Простите, я даже не понял.
Это проблема демократии, она вот в этом состоит.
Вот из этого нужно выход искать. Потому что вот есть буржуазная демократия, точнее, люди демократии, а у нее вот есть такой внешний признак, что визгливые хейтеры и злобные боты – это мы с тобой наверняка.
Я бы, честно говоря, тут я в полном непонимании. То есть, например, когда я рос в Советском Союзе, у нас, например, были самые разнообразные газеты, в том числе с названием «Правда», очень хорошая газета была.
Так точно.
Я не мог, например, написать в газету «Правда». То есть мог написать, но меня бы там не напечатали, потому что это было физически невозможно. Все устроено было совершенно не так. А тут произошел некий технологический прорыв, в рамках которого образовался интернет с возможностью лично меня и лично тебя вещания на огромные массы. И тут недавно Андрей Макаревич, известный интеллектуал,
повар-композитор,
да, сказал, что 80% населения Земли, они дебилы, ну, идиоты там, я точную формулировку не знаю, ну, короче, полудурки. Это, конечно, не бьется с известной цифрой в 95%. Ну, вот они получили возможность говорить, это раз. Далеко не все из них интеллектуалы, далеко не все интеллектуалы обладают всей полнотой информации. У меня, например, вокруг меня масса умных людей, которые по жизни ни хера вообще не понимают. Не потому, что они дураки, а потому, что у них в другой области вообще…
Ум проявляется.
Да, ум проявляется. Как футболист. Он гений по полю бегать. А вот людей стулом по голове бить в кабаке
– плохо получается.
Да, это он не гений, промашка вышла. Ну вот, они получили возможность говорить. И там не только средний класс, там и нижний класс говорит. Все заговорили, раньше такого просто не было. Раньше никакой достопочтенный средний класс ничего не говорил, ни у нас, ни в США. Я с детства…
Возможности не было.
Я с детства читаю. Газета «Правда» – это вот там обвиненная во всех смертных грехах. Хорошо. Давайте посмотрим американскую прессу. Там грехов в миллион раз больше. Еще Марк Твен чудесно про это раскрывал.
О, да.
Например, про журналистику в Теннесси. Там, если ты посмотришь, ну, если почитаешь сейчас, как там газета «Утренний вой», то от нынешнего интернета это не отличается вообще ничем. Только приходят, не приходят и не стреляют. Хотя иногда приходят с ломами, ломают руки, ноги. Ну, вот они получили возможность говорить. Естественно, кто-то может воспользоваться этими возможностями и начать говорить то, что ему надо. Многим по причине указанного Андреем Макаревичем врожденного идиотизма кажется, что задача СМИ – это рассказывать какую-то непонятную правду населению. Нет, задача СМИ – рассказывать населению то, что хочет рассказать хозяин СМИ, а не какой-то там идиотский средний класс.
Задача СМИ – это заработать денег в первую очередь, они же тоже буржуазные предприятия.
Ну а при этом вещать то, что надо вещать, и формировать общественное сознание так, как его надо формировать. А если изменились способы доставки информации, изменились средства, что это уже не газета. Я вот, например, не вижу людей, которые у нас читают газеты. Ты видишь, нет?
Нет, ну, конечно, вижу.
А на Канарских островах вот испанские дедушки, старые фашисты, видимо, сидят все время с газетами.
Мы в Риме, точнее, в предместьях Рима такое наблюдали такое, регулярно.
Такое благорасцветание, у тебя интернета и планшета нет, по всей видимости, да, ты богато живешь там в этой Европе, ну и что? Ну, ситуация изменилась, так ты должен это немедленно возглавить, оседлать этих самых хейтеров, троллей. Фабрику Вольгина организовать. Такое чувство, что у нас нет никакой фабрики, почему… Так написано.
Мне другое вызвало недоумение. Визгливое большинство хейтеров, троллей, злых ботов. Извините, если советник президента фиксирует, что визгливых хейтеров большинство, это значит, что они сформировали реальное большинство, по его мнению. Так вроде бы у нас народ – это большинство населения страны, а демократия вроде бы… Это власть народа, что зафиксировано в Конституции. То есть это, может, визгливые хейтеры, может, вам послушать надо, что они говорят, потому что это же глас народа. Ну… Вот вы просто послушайте. Если это реально большинство, так вам что-то менять надо, чтобы они перестали вас ненавидеть.
Применительно к интернетам, уж извини, что я это вмешиваюсь, применительно к интернетам, там не большинство, там… неплохо организованные меньшинства. Я соглашусь с тем, что с формулировками вот это визгливое и злобное, с формулировками полностью согласен. Но, во-первых, это не есть представители народа, это представители так называемой самопровозглашенной интеллигенции нашей, которая четко направлена на Запад и мечтает о приходе сюда белого господина, который немедленно все устроит вот как надо.
Значит, а чем они конкретно от нашей власти, которая уже по факту есть, отличаются?
А я так понимаю, что это разные...
Они еще не у власти просто.
Это разные группировки внутри, которые одна поддерживает вот это, но Владислав Юрьевич, наверное, все-таки радеет за родную страну, а те не радеют за родную страну, они хотят ее разрыва. Ты смотрел последний там этот, чуть не сказал, матч? Марш Бориса Немцова. Где они там? С красно-черными транспарантами.
А, да, да,
правого сектора, да. То есть нацистской украинской организации, нацистской. Герои не вмирают, у них там написано. Они все с украинскими флажками, требуя освобождения украинских террористов, украинских моряков, нарушающих российские границы и прочее, и прочее. Ну, о чем это говорит? Эти граждане откровенно поддерживают нацистский режим. Они хотят того же самого у нас.
Эти граждане, которых поддерживает Владислав Юрьевич Сурков, ничем не отличаются от тех, которые ходили с флажками и герои не вмирают этими дебильными транспарантами, они вообще ничем не отличаются.
Почему?
Если они ремонтируют технику, по факту, Немцов только это
делал,
а эти делают вполне конкретно, они с ними торгуют, и они эту власть публично признали, хотя только что говорили те же самые люди через те же самые СМИ и интернеты, что это нацисты, и это бандитская хунта. Полгода прошло, они ее признали, целуются в дёсны, пожимают руки, торгуют. Все. Чем не отличаются от Немцова-то? Эта группировка от другой, которая еще не у власти, отличается только тем, что эта уже у власти, а другая не у власти.
Ну, задачи разные, наверное.
И она. Только где, я не вижу. Задача одна – оказаться около кормушки. Самая главная задача в капитализме – это максимизация прибыли. Если у нас объявлено по факту капиталистическое государство, значит, цели самое главное, если отбросить все остальное, это получить прибыль. Так получилось, что в эпоху империализма получить настоящую прибыль можно только в одном случае, если ты находишься у власти.
Да.
Никаких других вариантов нет, потому что как только ты оказываешься у власти, ты, значит, транслируешь волю тех, кто оплатил твои выборы. Значит, они, естественным образом, вложив чудовищные деньги в эти самые выборы, а там деньги в самом деле чудовищные, они должны как-то их отбить, и они будут их отбивать, да.
И получить прибыль.
Естественно.
Я немножко про другое. То есть, с моей точки зрения, у нас, в кавычках, есть две группировки. Одна группировка хочет, как мне кажется, понимая, что снаружи всех передушат и все деньги отнимут. Одна группировка – это то, про что ты говорил раньше, это наша корова, и доить ее будем мы. Это значит, что надо сидеть внутри страны и развивать страну. Это одна группировка, и с нее ее доить. А другая группировка не хочет развивать страну, потому что вторичная индустриализация, которая, по идее, нам нужна, она непонятна, получится, не получится, а денег наворовано уже достаточное количество, не надо ничего делать, ее просто надо порвать на куски, позвать белого хозяина, и белый хозяин здесь все устроит. Это мои примитивные, так сказать.
У нас нет двух группировок. У нас одна есть большая группировка, которая называется буржуазный правящий класс, внутри которого есть разные, самое главное, бизнес-интересы.
Я про это и говорю.
А я не совсем. Я хочу уточнить, что у капитализма есть ровно одна цель. Организация буржуазного предприятия любых размеров, даже гигантских, подразумевает под собой извлечение прибыли. Если на какой-то момент максимальная прибыль любой этой самой группировки правящего класса принесет раздербанивание страны, они ее еще раз раздербанят, будьте уверены, неважно, какая конкретно группировка находится у власти, там немцовская, не немцовская, любая другая, это же капиталисты, у них кроме прибыли нет ничего. Нам это наша власть доказала за последние годы неоднократно своими действиями. Потому что вот я сегодня чуть со стула не упал. Там было рассуждение про налог на самозанятых, который уже ввели в виде эксперимента в Московской, Калужской области, еще, кажется, двух областях, в четырех областях ввели.
И что там?
Как сказал чиновник, замечательно. Это же оказался налоговый клондайк.
кто бы мог подумать.
Налоговый Клондайк. Я вам могу подсказать другой налоговый Клондайк. Но это ж придется самих себя обобрать. Это ж невозможно. То есть доить свое население до последнего. Идиотскими акцизами на бензин, просто убивая производство. Повышением пенсионного возраста сверху уровня доживаемости. Это можно. НДС вводить, что опять же уничтожает производство. Это пожалуйста. Вот теперь бабушек, которые торгуют со своих огородов, собираются в обязательном порядке обложить налогом. Специальным. И за соблюдением поставить, следить Федеральную налоговую службу. То есть со всех драть деньги, как в книжке про Чиполлино, за воздух, за слезы, за дождь, за все просто. Вот
драть. Это правильно? Налоги надо драть, иначе государство жить не может. Но! Хотелось бы драть их со всех, и, например, с тех, у кого много денег.
Я говорю, я вам могу настоящий налоговый Клондайк подсказать. Там денег больше, чем у бабушек, причем неизмеримо больше. Но я же говорю, что это люди, которые у власти находятся, они не могут сами себя обобрать. А у всех остальных могут. Поэтому они ничем не отличаются от тех, этих визгливых хейтеров. Просто визгливые хейтеры хотят оказаться на этом месте, но не могут. Это их обижает очень сильно.
Как у, ну, да? Как у гражданина Зиновьева. На картине была изображена огромная розовая жопа, вокруг которой стоят академики, кандидаты, доктора и лижут ее. А к ним рвутся другие,
которые
кричат:
лизнуть.
Пустите нас, потому что мы будем лизать гораздо лучше, а эти не лижут, а кусают и гадят.
Но на самом деле Сурков-то не это имел в виду. Он имел в виду, что, ну, это прямым текстом сказано, что это самое раньше средний класс выражал волю. Он респектабельный, поэтому волю выражал солидно. А теперь большинство выражает свою волю. Вот под средним классом что имеется в виду? Если мы имеем в виду уверенную среднюю прослойку, получающую примерно средний доход там, заметно выше прожиточного минимума, так его в буржуазном обществе никогда не бывает большинства. Это 30%. 30% – это не большинство. Даже если 30% совместить с по-настоящему богатыми людьми, это получится 35%. А чё остальные 65-то?
Не 51.
Ни в коем случае. Чё остальные-то? Их вообще никак не нужно, не слушать ничего. Uh-huh. Если люди из кого-нибудь там помирающего приморского завода в интернете пишут, что вы оборзели совсем, что ли, то тоже надо понимать визгливые хейтеры. Или это просто люди вот пытаются хоть как-то донести до так называемых в кавычках элит то, что там нечего просто жрать, и вы собираетесь с них еще какие-то налоги брать. Это надо понимать злобные тролли, гнусные боты, визгливые хейтеры. Нет, это может просто у людей немножко уже наболело, ведь такое же тоже бывает.
Да, бывает.
И он, я периодически слушаю письма, которые зачитывает Костя Сёбин, которые ему после выхода последнего звонка со всех краев и весей шлют. Поголовно агенты Госдепа и злобные тролли, я так считаю, их пишут. Вот поголовно. Единственная была страна, где средний класс составлял большинство, в смысле доходов, это Союз. Там средним классом были, ну, почти все. Вот кто имел хотя бы минимальное желание работать, он получал денег гораздо больше, чем нужно для выживания, гораздо больше. То есть все были средним классом. А вот это точно по вине глубинной власти произошло, так называемой, или экономическая политика довела людей до такого состояния. Мне кажется, что даже некие благополучные люди, которые просто видят вокруг, что происходит, они не могут молчать, им просто страшно, это инстинкт самосохранения так работает. И приходится даже иногда визжать, вдруг услышат. Ну, есть такая какая-то возможность, отличная от нуля, что может услышат. Вот визжат люди, ну что делать, вы их довели, вот ударьте человеку по пальцу ноги молотком, он завизжит, а ты скажешь ему: визгливый хейтер. Вот, но это все страшные пятна иллюзорной западной демократии, нам такое не нужно. И вот Сурков рисует выход. Пункт 8. Наша система, как и вообще наше все, смотрится, конечно, не изящнее, зато честнее.
Государство у нас не делится на глубинные и внешние, оно строится целиком, всеми своими частями и проявлениями наружу. Самые брутальные конструкции его силового каркаса идут прямо по фасаду. Бюрократия, даже когда хитрит, делает это не слишком тщательно, как бы исходя из того, что все равно все все понимают. Высокое внутреннее напряжение, связанное с удержанием огромных пространств и постоянное пребывание в гуще геополитической борьбы, делают военно-полицейские функции государства важнейшими. Их традиционно не прячут, а наоборот демонстрируют, поскольку России никогда не правили купцы, учение которых строится на отрицании всего, хоть сколько-нибудь полицейского. Некому было драпировать правду иллюзиями, стыдливо задвигая на второй план и пряча поглубже эманентное свойство любого государства – быть орудием защиты и нападения.
Однако.
Во-первых, насчет «никогда не правили купцы» – это как-то проблема у того, кто писал этот текст с историей, потому что наше первое государство, Киевскую Русь, создали купцы.
Вот ведь.
Вот такая вот фигня.
Загогулина.
Да. Потому что обеспечение транзитной торговли по пути из варяг в греки – единственное, почему это государство вообще образовалось. Это все было обеспечено именно купцами. Это купцы сделали первое русское государство, заложив вообще матрицу развития нашего, нашей страны, нашего единого народа. Так что не нужно обижать честных коммерсантов. Вот. А, кстати говоря, коммерсанты потом с 1861 года вообще не скрываясь правили до 1917, а потом совсем перестали скрываться и выкинули эту самую надоевшую ширму в виде монархии. Там кто правил? Там крупный капитал правил. Отнюдь не кто-то еще. Все остальные находились у него на зарплате всего лишь. И вот что оказывается, у государства есть только одна функция, силовая, ведь как это верно подмечено же вообще по Марксу. Вот. И следует ли из этого, что историческая роль режима Путина, вот глубинного государства, наконец привести де-факто к де-юр и отбросить иллюзии буржуазной демократии, оставив только властное подавление такое настоящее, ну, раз у нас все силовые структуры прямо по фасаду вроде бы идут, не скрываясь. Вот по этому поводу, что думает уважаемый докладчик. Пункт 9. Глубинного государства в России нет, оно все на виду. Зато есть глубинный народ.
Ну, наконец-то подошли. Так.
Редкие обществоведы возьмутся точно определить, равен ли глубинный народ населению или он его часть. И если часть, то какая именно? Своей гигантской супермассой глубокий народ создает непреодолимую силу культурной гравитации, которая соединяет нацию и притягивает, придавливает к родной земле элиту, время от времени пытающуюся космополитически воспарить. Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину, и действовать сообразно, уникальное и главное достоинство государства Путина. Оно адекватно народу, попутно ему, а значит, не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории. Следовательно, оно эффективно и долговечно. Редкий обществовед Дмитрий Юрьевич долетит до середины Днепра, в смысле определит, что такое глубинный народ.
Я, то есть, если следовать аналогии, что за демократической ширмой США стоят силовые ведомства, которые на самом деле правят страной, как я понял из предыдущего абзаца, то, стало быть, внутри народа есть какая-то хитрая структура, глубинный народ, которая на самом деле, да, правит от лица народа этим государством.
Самое или главное,
это сообразно просто этому?
Самое главное, что вот у нас даже обществоведы, и тем более Сурков, не могут определить, что это такое за глубинный народ. Или могут, но молчат.
Я считаю, это низкопоклонство перед Западом, копирование терминов и попытка натянуть сову на глобус.
Да, да, да. Короче говоря, вот редкий обществовед упадет на середине Днепра и так и не расскажет, что такое глубинный народ. А вот лично мне очень интересно, потому что, оказывается, это ему у нас сообразная и попутно власть.
А вот пенсионный возраст повысили сообразно глубинному народу?
Только, конечно.
Или благодаря
конечно,
ему?
То, конечно, это сообразно.
Немедленно.
Хотят работать всю жизнь, конечно.
Вспоминается любимое произведение детства «Трудно быть богом».
Да.
Рума-то запустил руку в сундук, набрал колец. Основание во имя Господа, именем его.
И вот Цурков отметил очень важный факт. Не факт, что народ равен населению. Это еще очень более важно в контексте того, что нашему государству неплохо бы перестать кривляться, как говорит Цурков, и, наконец, уже начать напрямую осуществлять свои силовые полицейские функции. В самом деле, у нас, как говорит Цурков, государство Путина и так все слышит, все понимает и сообразно народу. Зачем кривляться? Зачем какие-то ширмы? Давайте напрямую управлять. Тем более.
Я теряюсь, а к чему это все подходит?
А так сейчас, господи, это же буквально следующий пункт. Там все станет ясно, к чему это подходит. Цурков вообще почти не скрывается, к чему он подходит. Кстати, вот мы сейчас эти цитаты, я специально их такие длинные делаю, чтобы не сказали, что я что-то вырвал из контекста специально. Я потом вам еще несколько цитат приведу, они похожи.
Я уже, по-моему, понял.
В самом деле, зачем ширмы, если государство вот такое у нас замечательное? Осталось только понять, откуда это государство берется, кто его избирает и формирует. Это же страшно сложная вещь государства, ну, по факту, посмотреть. Не бывает в истории такого, чтобы государство просто было, его кто-то формирует в обязательном порядке. Вот, ну, а давайте посмотрим внимательно. Режим Путина – прямой наследник режима Ельцина, вот прям напрямую. Ельцин, если что, после своего знаменитого «Я устал, я мухожук» назначил Путина своим в РИО, после чего его избрали, ну, кто бы сомневался. Вот. А Путин в ответ обеспечил полную неприкосновенность и неподсудность семьи самого Бене. Вот. Кстати говоря, что гораздо важнее, бог с ним, пускай бы Ельцин еще 100 лет прожил, хоть подсуд бы попал, это конец. Самое главное, что режим Путина обеспечил неприкосновенность результатов приватизации, о чем сам гарант регулярно и говорит. Не будет никаких пересмотров результатов приватизации. И один из архитекторов, Чубайс, у нас постоянно находится где-то при делах. Всегда вообще. Да, и, кстати говоря, теперь у нас, видимо, с попутным интересом глубинного народа построили Ельцин-центр за сколько-то там миллиардов рублей.
9.
Точно, в Свердловске.
Он прекрасен.
Да, и университеты его имени, самый кривой проспект, кстати говоря, там же в Свердловске самый кривой проспект, проспект Ельцина. Видимо, это на что-то намекает.
Как-то обходят стороной, там же Ипатьевский дом был, где царя, бывшего царя и семью
того.
Бывшего царя расстреляли под руководством Ельцина, его снесли, да. Там как-нибудь это отражено, что здесь стоял дом, в котором расстреляли бывшего царя и его семью, а снесли по указанию Бориса Николаевича Ельцина.
Затрудняюсь сказать, не видел.
Нету.
Ну да, наверное, нету, я просто не обращал внимания, может, на церкви где-нибудь написано, я там регулярно бываю. По родственным связям. Надо посмотреть. Вдруг где-то табличка спрятана, а мы так наговариваем.
Возможно, да.
Вот, ну а режим Ельцина откуда возник? А возник он ровно из дыма сгоревшего парламента, законно избранного, кстати, уже буржуазного, в 93-м году. Таким образом, назревает нехороший вывод, что у нас современные правящие верхушка – это наследники майданщиков, которые в 93-м году устроили вооруженный переворот. Ну, по крайней мере, в идейно-функциональном смысле. То есть они, во-первых, идейно продолжают ту же самую буржуазную, так называемую, демократию проповедовать, по крайней мере, внешне, и гарантируют неприкосновенность наворованного тогда имущества. То есть, да, функционально это одно и то же. А началось все с государственного переворота и настоящего Майдана. Ничуть не лучше, чем на Украине, один в один с тем же самым ленинопадом, ну, запрещением компартии и так далее.
Да.
И вот
они не слушают, кстати, наши эти граждане, когда им говоришь, что то, что там в 2013-14 в Киеве было, это вот один в один.
Они чем отличаются? 93-й. Я все помню, это очень хорошо. Мне уже лет было вот так вот.
Я вообще участие принял. Как ты понимаешь, на стороне
сил
зла, блин.
И вот теперь, значит, у нас такая шестая модель государства, которая слышит и понимает народ, правда, непонятно какой, потому что даже Сурков не знает, что это за глубинный, черт возьми, народ, и мешают некие условности. Вот такие. Пункт 10. Перенятые у Запада многоуровневые политические учреждения у нас иногда считаются отчасти ритуальными, заведенными больше для того, чтобы было как у всех, чтобы отличия нашей политической культуры не так сильно бросались в глаза соседям, не раздражали и не пугали их. Они как выходная одежда, в которую идут к чужим, а у себя мы по-домашнему. Каждый про себя знает в чем. То есть, у нас, значит, даже наши демократические институты недоделанные, оказывается, нужны только для приличия. Это же натуральная ширмочка, что ли, такая, которой все прикрываются. А раз так, то это условность, которая дорого обходится, и ей вполне можно пренебречь, тем более, что теперь все окружающие к нам не шибко дружелюбно настроены, и можно не заботиться об их психическом состоянии, от лицезрения нас. А общество, которое, собственно, и должно доверять власти, по мнению уважаемого докладчика, пункт 11 такое: общество доверяет только первому лицу. В гордости ли никогда никем не покоренного народа тут дело? В желании ли спрямить пути к правде, либо в чем-то ином, трудно сказать, но это факт, и факт не новый. Но вот то, что государство данный факт теперь не игнорирует, учитывает и из него исходит в своих начинаниях. Современная модель русского государства начинается с доверия, и на доверии держится. В этом ее коренное отличие от модели западной, культивирующей недоверие и критику, и в этом ее сила. Вот туда, значит, смотрите, единение вокруг вождя.
Это все прекрасно, ёлы-палы.
Который...
Пока вождь хороший, у нашего конунга очень большая удача. А вот когда этот конунг закончится в силу разнообразных причин, там возраста, окончания срока, еще не дай бог чего. А следующий конунг, он как? Как у него с удачей?
Нет, Дмитрий Юрьевич, вы это неправильно немножко понимаете. Это же неправильно, но не до конца. Потому что это же не конунг правит, это правит правящий класс, который выдвигает конунга.
Тут
у нас не про конунга речь далеко, если внимательно почитать. Самое главное, какой бы конунг ни был, это же он не о Путине говорит. Он говорит о долгом государстве Путина. Ну, понятно, что Владимир Владимирович не молодой человек, он же рано или поздно уйдет на покой, или, не дай бог, в мир иной. Хотя все равно уйдет, какая разница, как и все мы. А государство-то Путина останется, о чем говорит Сурков, что модель это будет, как и модель там Ивана Грозного или Петра Первого, существовать столетие. Какая разница? Это же долгое государство Путина. А вот какое оно должно быть, что у нас единение вокруг вождя, который отринет все условности демократии и классовых интересов. То есть все, что бы он ни делал. Вводит пенсионный возраст на грани уровня дожития, вводит натурально поборы, как из книжки Чиполлино, или абсолютно безумную плоскую шкалу налогообложения, чего нет вообще ни в одной цивилизованной стране мира, просто ни в одной, так как таких налогов нету. Вот все, что он делает, даже отдает целые куски экономики, кстати говоря, вместе с людишками на откуп своим друзьям, или решает за счет налогов с населения любые финансовые затруднения своих друзей. Он все слышит и все знает. И к этой, повторюсь, модели, этой модели Сурков пророчит существование на века. И ведь дело не в вере в доброго царя, а так устроена система, которая отринула всякие условности и слилась, наконец, с глубинным народом в единении. И вот тогда, по мнению Суркова, пункт 12 у нашего нового государства в новом веке будет долгая и славная история, и оно не сломается. Вот я это все читал и слышал. Была такая книжка в свое время Бенито Амилькара «Муссолини для доктрины фасизму» 1932 года. Вот давайте сейчас наши эти самые цитаты, которые мы слышали, сравним буквально. Можно определить демократические режимы тем, что при них время от времени народу дается иллюзия собственного суверенитета, между тем, как действительный настоящий суверенитет покоится на других силах, часто безответственных и тайных. Глава 2. Политические и социальные идеи. Раздел 6. Против демократических идеологий. Дальше. Демократия – это режим без короля, но с весьма многочисленными, часто более абсолютными и тираническими разорительными королями, чем единственный король, даже если он тиран.
Фашизм отвергает в демократии абсурдную ложь политического равенства, привычку коллективной безответственности и миф счастья неограниченного прогресса. Дальше. Государство, как его понимает и осуществляет фашизм, является фактом духовным и моральным, так как оно выявляет собой политическую, юридическую и экономическую организацию нации. Эта организация в своем зарождении и развитии есть проявление духа, ну почти глубинного народа, то есть. Государство является гарантией внешней и внутренней безопасности, но оно также есть хранитель и блюститель народного духа, веками выработанного в языке, обычаях и вере. Государство есть не только настоящее, но также прошедшее, но главное, оно есть будущее. Вот, в принципе, это же камин-аут настоящий. Ну вот так вот совпасть, даже местами текстуально, с Бенито Амилькаро Муссолини случайно, по-моему, нельзя. Вот, я, правда, знаю, что Сурков или кто читал, писал за него эту статейку, он, конечно, опирался в первую очередь не на текст Муссолини. Я даже знаю, на какой он текст опирался. Он опирался на наше все, на нашего светоча и интеллектуально-духовного нашего ориентира, на философа Ильина, конечно. Потому что это
Это учуял сразу.
Просто же один в один. Вот, ну а философ Ильин был духовно настолько близок к идеологии фашизма, что горячо поддержал даже Гитлера. Ага. В его начинаниях. Просто потому, не потому, что он с Гитлера что-то списывал, ну, это невозможно в силу возраста, или Гитлер с него что-то списывал, они говорили об одном и том же абсолютно. И вот у нас теперь советник президента публично рекомендует нас вернуться к фашизму, то есть открытой прямой диктатуре самых шовинистических реакционных кругов финансового капитала. Финансовый капитал у нас в стадии быстрого становления, его пока, конечно, нет во всеобъемлющем смысле, но он очень быстро устанавливается, и прямо вот уже нам транслируют через своего рупора, что, слушайте, бросьте кривляться, какая демократия, у нас вот есть долгое государство Путина, оно будет теперь всегда, нет никаких выборов, даже уже все. И самое главное, что, к чему нас отсылают, выбора-то никакого нету, у вас никакого выбора уже нет, мы уже у власти, и это навсегда, нам бы только теперь вот все эти условности отбросить. И вот эти вот визгливые хейтеры, которые в интернетах орут, вот тут мы с ними совсем по-другому поработаем.
С моей точки зрения, как безграмотного простолюдина, 20 век четко показал, есть два пути развития магистральных. Вот он капитализм, а вот он коммунизм. В жесточайшей схватке 20 века оба проявили себя как могли. Одно со стороны сатаны, а другое со стороны добра. Кому бы что там ни казалось, кто откуда. Капитализм в борьбе за самое себя всегда закончит фашизмом. Он ничем другим закончить не может. И если впереди грядет схватка, а она, по всей видимости, грядет, потому что должна быть Третья мировая война, которую организуют уже несколько другие демократические державы, капиталистические, но организуют.
Да, все те же.
Да, ибо свои проблемы они по-другому решить не могут. Ну а что? Вот он, выбор. Совершенно очевидный, потому что никакого выбора нет, а есть только иллюзия. Ничего другого нет. Если вы отказались от коммунизма и строительства чего-то своего самостоятельного, не зависящего от капиталистического общества, ну вот, все. Что не так-то?
Непонятно, что не так. То есть, если вы кто-то не понял, то у нас шестая, ну или по сороковую пятая модель власти – это просто фашизм. Ничем не прикрытый фашизм со всеми необходимыми его свойствами, функциями и качествами. Нас, опять же, это не посторонний человек, это советник президента. Если бы это писал какой-нибудь дегенерат, непонятно откуда, ну, я даже, наверное, не то, что внимания бы не обратил, я даже читать не стал, скорее всего. Но так как это советник президента, вот мне интересно, насколько глубоко он ему, так сказать, может посоветовать. Что характерно, опять же, многие симптомы описаны абсолютно точно. Диагноз, правда, поставлен неверно, но симптомы описаны точно, и рецепт выписан вполне конкретно. И повторюсь в третий раз, и это фашизм с опорой на модель государства Николая II, которое, если вы вдруг не заметили,
на полном скаку неслось в сторону фашизации, потому что финансовый капитал там был, там была вполне конкретная черносотенная идеология, которую, между прочим, окормляли разнообразные философы типа негодяя и националиста так называемого святого Иоанна Кронштадтского, и вот Ильина точно такого же…
Про этого не знал.
Так он точно такой же черносотенец, абсолютно точно такой же. А черносотенная идеология – это идеология уж даже не фашистская, а фашистско-нацистская идеология. И если бы у нас все шло как шло, и не случилось бы у нас революции, то после Первой мировой войны у нас была бы не доктрина Муссолини, а доктрина Ильина, и фашизм был бы построен у нас, как у самой пострадавшей в экономическом смысле страны, вышедшей из Первой мировой войны. У нас вот только одно нас спасло – это большевики. Вот они это дело прекратили. А так у нас были все шансы, и, кстати говоря, они есть теперь снова, потому что это опора на империю Николая II, на ее идеологических, так сказать, вождей и на финансовую олигархию, которой требуется ничем не прикрытая власть. Вот это наша вполне возможная скорая судьба.
Замечательная перспектива.
Да.
Спасибо, Клим
Александрович. Там нет за что. Сурков молодец. Правду ж матку всю не скрываясь режет, страдает, можно сказать, на идеологических фронтах.
Атас, вот до Муссолини я как-то не докатился, Ильина я почуял сразу, то есть это та типичная фашистская рожа, все знакомо. А на сегодня все, до новых встреч.